По приезде в Москву в феврале месяце Синод получил тяжелый для себя указ императрицы. Понеже дело исправления Библии, к печатанию он и вновь давно уже зачатое и поныне не совершено, а нужда в том церковная и народная велика. Того для сим нашим указом повелеваем, дабы Священного Синода все члены всею святую Четыредесятницу в исправлении онной Библии, к печатанную онной, вновь трудились от получения сего нашего указа каждый день поутру и пополудни, кроме недельных дней, чтобы, ежели возможно, онное исправление кончить к празднику Святой Пасхи, а по окончании онное исправление Библии объявить нам, но не печатать онную вновь исправленную без нашего указу, токма потребные к тому печатанию вещи приготовлять. А особливо бумага, что была употреблена на онное печатание, сделанная на российских фабриках советника Затрапезного и асессора Гончарова, и на других к тому делу годная. К сему ж делу повелеваем употребить и кроме членов синодальных духовного чина людей ученых. Для исправления текущих дел по синодальной должности, которых в пост меньше других времен бывает, отрядить несколько из членов же синодальных, которые имеют о приключившихся иногда важных делах синоду доносить и решения требовать. К празднику Пасхи исправление Библии не было окончено, и в июле Амвросий Новгородский подал просьбу императрице уволить его от исправления Библии по причине болезни. «Потому что головою весьма немощен, а дело требует довольного рассуждения». Дело затянулось, как увидим, на несколько лет. Елисавета не могла обратить большого внимания на это неисполнение своего указа, потому что была занята в это время важным семейным делом, которое по тогдашнему напряженному состоянию Европы не могло остаться свободным от политических интриг. Императрица, обеспокоенная сочувствием к брауншвейгской фамилии, высказавшимся в деле Турчининова и потом в деле Лопухина, хотела как можно скорее устроить брак наследника престола великого князя Петра Федоровича. Но легко понять, как важен был вопрос о выборе невесты и для своих, и для чужих. Брюмеру, Листоку, Мордефельду, Шатарди нужно было, чтобы молодая великая княгиня, ее родственники и приближенные, которые с нею приедут в Россию, не пошли наперекор их влиянию и видам, чтобы не содействовали видам Бестужева. Выбор последнего уже пал на саксонскую принцессу Марианну, дочь польского короля Августа III, ибо этот брак вполне соответствовал его политической системе, союзу между морскими державами, Россию, Австрию и Саксонию для сдержания Франции и Пруссии. Как только в противном лагере узнали о намерении Бестужева относительно саксонской принцессы, так поспешили найти другую невесту. То была София Августа Фредерика, дочь принца Ангольцербского, находившегося в прусской службе, и Елисаветы Голштинской, сестры епископа Любского, избранного в наследники шведского престола. 10 декабря 1743 года Шатарди писал Амилоту. Саксонский посланник Герсдорф не мог получить 25 тысяч вспомогательного русского войска за английские субсидии благодаря Листоку и Брюмеру. Герсдорф предлагал также брак между великим князем и дочерью польского короля. Брюмер и Листок, проведав об этом, представили царице, что принцесса из сильного дома едва ли будет склонна к послушанию. Надобно избрать такую, для которой бы брак был подлинным счастьем. Употребили и духовных лиц для внушения, что принцесса-католичка будет опаснее для православия, чем протестантка, и предложили принцессу цербскую. Листок вчера вечером приходил ко мне сказать, что дело сделано, и царица послала секретно 10 тысяч рублей к принцессе цербской, чтоб поскорее ехала сюда. Брюмер в письме к принцессе-матери от 17 декабря нового стиля писал следующее. «Надеюсь, ваша светлость вполне уверены, что с самого приезда моего в Россию я не перестаю трудиться для счастья и величия наяснейшего герцогского дома, Голштинского. Успел ли я в этом или нет, пусть судят другие. Питая давнее глубокое почитание к особе вашей светлости, и всегда желая уверить ее в моем уважении на деле более чем пустыми словами, я думал дни и ночи, нельзя ли сделать что-нибудь блистательное в пользу вашей светлости и вашей знаменитой фамилии. Зная великодушие вашего сердца и благородство ваших чувств, я не колеблюсь ни минуты открыть вашей светлости дело, которое прошу содержать в глубочайшей тайне, по крайней мере, на первое время. В продолжении 2 лет, как я нахожусь при этом дворе, я имел часто случай говорить ее императорскому величеству о вашей светлости и о ваших достоинствах. Я долго ходил около сосуда и употреблял разные каналы, чтобы довести дело до желанного конца. После долгих трудов, наконец, думаю, я успел, нашел именно то, что пополнит и закрепит совершенное счастье герцогского дома. Теперь надобно, чтобы ваша светлость завершили дело, счастливо мною начатое. По приказанию ее императорского величества, я должен вам внушить, чтобы ваша светлость в сопровождении старшей дочери немедленно приехали в Россию. Ваша светлость, конечно, поймете, почему ее величество так сильно желает видеть вас здесь как можно скорее, равно как и принцессу, вашу дочь, о которой рассказывается так много хорошего. Бывают случаи, когда глаз народа есть именно глаз Божий. В то же время наша несравненная монархиня прямо приказала мне уведомить вашу светлость, чтоб принц, супруг ваш, ни под каким видом не приезжал вместе с вами, чтоб ваша светлость не были ничем затруднены, чтобы вы могли сделать для себя и для принцессы вашей дочери несколько платьев, чтобы могли предпринять путешествие без потери времени, я имею честь присоединить к своему письму и вексель. Правда, сумма умеренна. Но надобно сказать вашей светлости, что это сделано нарочно, чтобы выдача большой суммы не кидалась в глаза людям, наблюдающим за нашими действиями, чтобы ваша светлость не нуждались в необходимом по приезде сюда, в Петербург, я распорядился, чтобы купец именем Людольфдом выплатил вашей светлости 2000 рублей в случае надобности. Я ручаюсь, что по счастливом прибытии к нам ваша светлость не будет ни в чем нуждаться». Брюмер определял в письме, сколько людей должна была взять принцесса с собою. 1 штацдаму, 2 горничных, повара, мебель, необходимую в этой стране по выражению Брюмера, 1 офицера для распоряжения почтой и 3 или 4 лакеев. Брюмер учил принцессу, как она должна объяснять причину своего отъезда в Россию. «Вашей светлости стоит только сказать, что долг и учтивость требуют от вас ездить в Россию как для того, чтобы поблагодарить императрицу за необыкновенную благосклонность, оказанную герцогскому дому, так и для того, чтобы видеть совершеннейшую из государынь и лично поручить себя ее милостям. Чтобы ваша светлость знала все обстоятельства, имеющие отношение к этому делу, имею честь сообщить, что король прусский знает секрет. Воля вашей светлости говорить с ним об этом или не говорить. Что же касается меня, то я почтительнейше советовал бы вашей светлости поговорить с королем, ибо в свое время и в своем месте вы почувствуете следствия, какие естественно от того проистекут. Господин Листок, который, конечно, работал вместе со мною, и который очень предан интересам герцогского дома, просил меня засвидетельствовать вашей светлости его глубочайшее уважение. Я должен отдать ему справедливость, что он относительно интересов вашей светлости вел себя как честный человек и ревностный слуга. 21 декабря Брюмер послал новое письмо, что принцесса спешила как можно скорее, ковала бы железо, пока горячо. Навстречу путешественницам отправлен был камергер Нарышкин, вручивший в Риге принцессе-матери новое письмо от Брюмера, который писал: «Императрица ежедневно осведомляется, не имею ли я известий о вас, проехали ли вы Данциг, когда можете приехать в Москву. Я отвечаю, что если бы ваша светлость имели крылья, то воспользовались бы ими, чтобы не терять ни минуты». Брюмер умолял принцессу принять его советы и при первом свидании с императрицей сказать ей чрезвычайное и более чем совершенное уважение, именно поцеловать у нее руку. Брюмер извещал также, что великий князь ничего не знает о приезде тетушки и сестрицы. Жених ничего не знал о приезде невесты, а прусский король очень хорошо знал об этом и в конце декабря писал принцессе матери, чтоб поскорее ехала в Россию, где для ее дочери готовится знаменитая судьба. Хвалился, что мысль о браке между ее дочерью и наследником русского престола исходит от него. Требовал сохранения величайшей тайны, так чтобы ни принц, ее муж, ни русский посланник в Берлине Чернышов ничего не знали об этом. Принцесса отвечала, что ставит себе законом повиноваться советам его величества, и только в одном случае не могла вполне им последовать, не могла скрыть цели своей поездки от мужа. Сам Фридрих так описывает свой взгляд на дело и свое участие в нем. «Из всех соседей Пруссии русская империя заслуживает наибольшее внимание, как соседка самая опасная. Она сильна, она близка. Будущие правители Пруссии также должны будут искать дружбы этих варваров. Король употребил все средства для снискания дружбы России». Императрица Елисавета была намерена тогда женить великого князя, своего племянника, и хотя ее выбор не был еще решен, однако она всего более склонялась на сторону принцессы Ульрики, сестры короля прусского. Но саксонский двор желал выдать за великого князя принцессу Марианну, вторую дочь короля Августа. Ничего не могло быть противнее прусскому интересу, как позволить образоваться союзу между Россией и Саксонией, и ничего хуже, как пожертвовать принцессу королевской крови, чтобы оттеснить саксонку. Придумали другое средство. Из немецких принцесс, могших быть невестами, принцесса Цербская более всех годилась для России и соответствовала прусским интересам. Ее отец был фельдмаршалом королевской службы, ее мать – принцесса Галштинская – сестра наследника шведского престола и тетка великого князя русского. Мы не войдем в подробности переговоров. Довольно знать, что надобно было употреблять такие усилия, как будто дело шло о величайшем интересе в мире. Сам отец невесты противился браку. Будучи ревностным лютеранином, какие бывали в первые времена реформы, он не хотел позволить своей дочери сделаться шизматичкою, и согласился только тогда, когда один священник, отличавшийся большой терпимостью, доказал ему, что греческая религия почти то же самое, что лютеранская. В России Мардефельд умел так хорошо скрыть пружины, которые он приводил в действие от канцлера Бестужева, что принцесса Цербская приехала в Петербург к великому удивлению Европы и была принята в Москве императрицею с явными знаками удовольствия и дружбы. В этом рассказе очевидны преувеличения, старание выставить свое участие в больших размерах, чем как оно было на самом деле. Странно предположить, что первая мысль об этом браке принадлежала прусскому королю, а не Брюмеру, при известной преданности последнего к так называемому герцогскому дому. Брюмер мог сделать Мардефельда поверенным своей тайны, но Мардефельду нечего было тут делать. Все пружины приводились в действие Брюмером или Стоком, да и много пружин приводить в действие было не нужно. В Елисавете была жива нежная память о покойном женихе. Ей приятно было родную племянницу этого жениха иметь женою своего родного племянника. Чувство было удовлетворено, и ум также, потому что действительно, при тогдашних европейских делах всего выгоднее было избрать невесту для великого князя из незначительного дома, которого интересы не могли иметь влияние на политические соображения. Брак заключали в своей семье. Тайну было сохранить легко, ибо дело шло между тремя-четырьмя лицами, одинаково заинтересованными в сохранении тайны. Что дело было вовсе не трудное, видно всего лучше из того, что Фридрих не умеет указать ни на одну трудность, кроме сопротивления отца невесты. Как бы то ни было, 3 февраля 1744 года принцесса Цербская с дочерью приехала в Петербург, а 9 февраля в Москву. Исполняя советы Брюмера, принцесса поцеловала руку императрицы и сказала: «Повергаю к стопам вашего величества чувство глубочайшей признательности за благодеяние, оказанное моему дому». Елисавета отвечала: «Я сделала малость в сравнении с тем, что бы хотела сделать для моей семьи. Моя кровь мне не дороже вашей». Завязался оживленный разговор, который императрица вдруг прервала и вышла в другую комнату. Потом принцессе сказали, что Елисавета, найдя в ней необыкновенное сходство с братом ее, не могла удержаться от слез и вышла, чтоб скрыть их. Легко понять, как приезд сербских принцесс неприятно поразил Бестужева, который незадолго перед тем лишился своего товарища Бреверна, умершего скоропостижно в январе. Принцесса-мать, естественно, обратилась к людям, которых видела своих друзей, покровителей, к Брюмеру, Листоку, Мардефельду, Шатарди, а эти люди указали ей в Бестужеве злого врага, которого она больше всего должна бояться. Таким образом, число врагов вице-канцлера увеличилось, и это увеличение произошло именно в то опасное для него время, когда враги употребляли все старания для его низвержения или, по крайней мере, ограничения его власти. В начале января Шатарди писал Амилоту: «Мы, Мардефельд, Брюмер, Листок, генерал Румянцев, генерал-прокурор князь Трубецкой, их приверженцы и я, согласились стараться произвести в канцлеры генерала Румянцева, который, будучи главным в коллегии, будет иметь силу сдерживать Бестужева. Если же это намерение не удастся, то надобно будет из иностранной коллегии устроить совет или кабинет с таким числом членов, при котором вице-канцлер не мог бы всем завладеть». Все эти движения против Бестужева происходили преимущественно в пользу Фридриха II, которому теперь было необходимо привлечь Россию в союз с собою или, по крайней мере, заставить ее быть нейтральной. Успехи Австрии в войне с императором Карлом VII и несостоятельность Франции, не могшей защитить своего союзника, возбуждали сильное беспокойство в Берлине, ибо если дать Австрии усилиться, то она не оставит Пруссию в покое, пока не отнимет у нее Силезии. Саксония злобе на Пруссию и Францию за то, что они ее обманули, за то, что Пруссия, получив Силезию по Бреславскому миру, не помогла королю Августу получить никакой доли в добыче. Саксония сблизилась с Австрией. Для того, чтобы сдержать успехи Австрии и сохранить Силезию, Фридрих считал необходимым снова напасть на Марию Терезию под предлогом помощи, которую он обязан был подать императору. Но как взглянут на этот предлог в России? Чтобы здесь взглянули на него благоприятно, для Фридриха необходимо было уничтожить партию людей, которые толковали об опасных замыслах прусского короля, а в числе этих людей был Бестужев. Фридрих писал Мардефельду: «Осторожность и благоразумие требуют непременно, чтобы я предупредил врага, Австрию, который хочет меня предупредить. Я не вижу безопасности ни для себя, ни для империи, если дела останутся в том же положении, в каком они теперь. Если я должен буду воевать с одной венгерской королевою, то всегда выйду победителем. Но для этого необходимое условие – низвержение Бестужева. Я не могу ничего сделать без вашего искусства и без вашего счастья. От ваших стараний зависит судьба Пруссии и моего дома».